Добрый день, я рада всем телезрителям телеканала «Союз». Вы смотрите программу «Таинство Церкви» с протоиереем Алексеем Ладыгиным, настоятелем храма преподобной Ефросинии Великой, княгини Московской в Котловке. Мы продолжаем беседу о псалтире. Батюшка, добрый день.
Добрый день.
Отец Алексей, ну, во-первых, я хочу еще раз вас поблагодарить за ваши труды по дальнейшему благоустройству храма. Преподобной Ефросинии Великой княгини Московской в Котловке идут росписи храма, что, кстати сказать, не так часто бывает в храмах вновь построенных, потому что, понятно, проблемы, очень много нужно завершить, очень много нужно сделать, и тем не менее вы находите возможность найти средства для росписи храма. Мне, знаете, как-то один живописец сказал, что, а вот помните, Андрей Рублев-то вошел в белый храм, говорит, ой, мне и так нравится, и так хорошо. Я говорю, знаете, но и тем не менее Андрей Рублев расписывал храмы, и белые тоже хорошо, но мы помним, что росписи храма, они, конечно, многим людям доставляют эстетическое удовольствие, но и духовное, когда они смотрят на росписи храма и как бы входят, наверное, да, внутрь события. Поэтому я знаю, что вы как раз сторонник росписи храма.
Мы сегодня с вами говорим о псалтире. А псалтирь является священное писание. И вот фрески в храмах всегда наши предки называли священное писание в красках. То есть священное писание для неграмотных людей, которые не могли читать, но которые знали хорошо священное писание, а порой даже и псалтырь знали наизусть. Вот. И это все они черпали, и все это им открывалось через посещение храмов Божьих, которые были всегда расписаны. Конечно же, мы говорим о том, что расписан храм, расписать храм в то время очень важно было, потому что люди действительно не имели возможности быть грамотными людьми, получить образование, и они через лицезрение, через свои очи черпали знания как бы из Священного Писания, и им Священное Писание открывалось. Но в наше время все умеют читать, и в каждом доме есть Библия, а то и по нескольку экземпляров разного издания, разных форматов, на разные бумаги, с разными картинками и так далее. Но сегодня другая проблема. Мы, как тот монах живем, жил монах мних, имел много книг, спал на них и не знал, что в них. Вот, хотя и мы имеем Священное Писание, да, в своих домах, вот, но не только не прикладываемся к нему, но даже и не открываем, и оно пылится вместе с другими книгами на наших полках. Поэтому человек в основном получает и открывается ему Господь и премудрость Божия, и воля Божия через посещение храма Божия, через лицезрение фресок. И мы знаем, какое серьезное впечатление оказывает на нашу душу, на наше внутреннее состояние сам храм Божий. И человек заходит в храм с любым настроением, уходит отсюда в умиление, с чувством покаяния, с чувством благодарности Бога. И самое главное, что он получает такое внутреннее облегчение, потому что он действительно пообщался с Богом.
Да, с Богом можно... Прошу прощения, перебила. Но человек действительно состоит из духа, из души и тела, мы знаем. И душа, она, конечно, когда приходишь в храм благоустроенный, расписанный, красивый, душа, естественно, ликует, начинает радоваться, начинает успокаиваться, и она словно уже готова принять и уже в другом каком-то настроении службу Божью. Вот вы сказали, да, что человек в разном настроении приходит в храм. И когда душа в восторге видит эту красоту, ей по неволе передается красота и небесная.
Конечно. И это безусловно, потому что все вокруг должно способствовать определенному нашему настроению. И такое духовное настроение именно создает храм с теми традициями, а именно русский храм, с теми традициями, которые есть в нашем храме. Это иконостас, это иконы, это горящая свеча, это, конечно же, росписи в храме, это батюшки, это облачение, это пение, все это не для того, чтобы показать, вот как у нас хорошо, как у нас замечательно, и вот мы можем себе позволить это сделать. Это нужно для того, чтобы человек полностью раскрылся. Поэтому фреска, она имеет огромное значение. И невзирая на то, что мы добываем огромные средства, и эти средства вкладываются в это отрабатывается внутренним психологическим, психическим спокойствием и здоровым состоянием того огромного количества людей, которые посещают храмы Божии. А если взять, сколько посещают, нам тяжело сказать даже статистику, потому что у нас каждый день заходят самые разные люди. Пусть он не заходит каждое воскресенье, он зайдет раз в месяц, но он получает такое подкрепление, такую внутреннюю поддержку, которая помогает ему еще целый месяц переживать различные стрессы этого большого города. И здесь, конечно, в этом милость Божия, что человек может получить вот такое утешение, вот такое спасение, потому что мы бы получили сначала больных душевно, а потом и духовно больных бы людей, и душевно больных людей в большом-большом количестве, потому что, я говорю, стрессовое состояние этого большого города, оно настолько велико, что компенсацию человек только получает в общении с Богом через божественную благодать. Ну и другое дело, вы смотрите, вот в последнее время как поубавилось желание благотворить. Ведь, чтобы не благотворить, настраивают людей даже против церкви. Почему против церкви? Потому что это единственный остался такой божественный организм, который еще призывает людей к какой-то благотворительности. Остальные живут в себе, для себя и под себя. И вот это, вот, конечно, самое страшное, что мы можем наблюдать в нашей жизни. Но Церковь Божия все-таки удается призвать человека к благотворительности, оттянуть его от Гавайи, Канар, других замечательных мест, от дорогих одежд.
Куршавеля.
Да, дорогих одежд, различных блестящих украшений и так далее. Потому что очень важно совершать добрые дела. И тот человек, который делает добрые дела по отношению к храму Божьему, и священники понуждают, призывают к этому, и когда совесть подсказывает, что вот здесь действительно надо помочь, потому что это дело хорошее, это Божие, и они видят реальность и красоту, и в то же время впоследствии сами раскрываются с готовностью благотворить, и в то же время не только раскрывается, но и изменяется, духовно преображается. А что такое духовное преображение? Это вхождение добра в нашу жизнь. Это уход от зла. Это очень важный момент, потому что наше общество переполнено злыми намерениями, желаниями быть в этом зле, в стоянии в этом зле и неправды. И уже это становится нормой вещей. И мы все изнываем от этого гнета, получая различные депрессии внутренние, потому что видим безысходность, и отчаяние, и уныние наполняют сердца человеческие. И вот один другой человек, приобщаясь к церковной жизни, к благотворительности, он начинает изменяться. Ему хочется делать добро, он заражается этими добрыми делами. Меняются отношения в коллективах, меняются отношения в семьях. И так далее, и так далее. То есть, что происходит? Происходит обновление человеческих душ, происходит обновление тех отношений, которые...
Умягчение злых сердец.
В нашей жизни. Да, поэтому мальчик? Вот простая фреска, казалось бы, думает, вот они украшают. Да не они украшают. А мы через эти деяния украшаем нашу жизнь, украшаем наши сердца, украшаем наши души, украшаем наши отношения. Маленькое дело, любое дело, которое делается во имя Бога, и ради этого источника света, а Бог является источником света, любви, добра, то все это приходит в нашу жизнь, утверждается в нашей жизни. Господь старится и воздает не одному человеку, а всему человечеству, потому что мы связаны невидимыми духовными нитями. Поэтому очень важно... Мы держим сейчас в руках псалтырь и думаем, а как вот Священное Писание? А вот оно, Священное Писание, оно преломляется под разными видами здесь. Если Священное Писание не прочесть, то его можно увидеть на иконе, на фреске. Если его не читать, то его можно увидеть через добрых людей. Вот. Но мы сегодня говорим именно о псалтире, которую держу в руках, и которая играет огромную роль в нашей богослужебной жизни, которая играет замечательную роль в духовном совершенствовании человека. Мало кто из православных христиан не читает псалтири, потому что псалтирь всегда приносит человеку утешение и соединяет его вместе с Богом в молитвенном порыве. Чтение псалтири всегда было велико и значимо в нашей жизни. Мы знаем, что многие люди и наши предки учили псалтири наизусть. Например, даже в древности в некоторые монастыри не принимали человека в послушники, пока он не выучит псалтирь наизусть. То есть это
всю псалтирь
наизусть. И многие знали в монастырях всю псалтирь наизусть. И она была постоянно в уме. И человек постоянно пребывал в пении псалмов, в обращении через псалмы к Богу. Это очень значимо. И сегодня человек, исполненный многих таких искушений, испытаний жизненных, он чувствует, что без Бога ему тяжело что-то достигнуть. Ему очень тяжело преодолеть все эти испытания, искушения, и он всячески стремится найти поддержку у Господа. Через что? Через молитву, через чтение псалтыри. И люди сегодня во имя своих близких объединяются вместе. Мы знаем, что псалтырь даже читают по соглашению. Это тоже такое очень важное деяние, потому что, когда происходит соборная молитва, то тогда ближе всего к таким людям Господь. Сам Христос сказал, где двое или трое собраны во имя Мое, то посреди них я, и вот посреди Господь тех, кто молится во имя Господа, читая псалтырь за человека живого или усопшего. Надо сказать, что чтение псалтыря очень традиционное. Некоторые даже вот в настоящее время очень сильно смущаются, что не всегда понимают псалтырь, когда читают ее. Да и вообще, как ее читать, как приближаться к псалтыри, вот, с чего начинать, и как читать, как заканчивать чтение псалтыри. Во всем есть, конечно же, правила, определенное правило, которое выработано Святой Церковью, святыми отцами. Это все необходимо для того, чтобы, опять-таки, человек имел внутренний настрой. И очень многое говорил о молитве преподобный Серафим Саровский. Он всегда говорил, что прежде чем приступить к молитве, остановись, подумай, приди в себя, настрой себя, чтобы молитва была внимательной. Ну и, конечно же, мы всегда любим совершать молитву в каком-то особом состоянии. Мы говорили о храме, о его украшении, и все то, что, нас, что в храме есть, это все настроивает нас на определенную молитву. Но псалтырь это больше, она применяется в церкви и вычитывается в церкви. Мы говорили как раз с вами в прошлый раз о том, что псалтырь за неделю прочитывается полностью в храме, в седмичном круге богослужений. А постом даже два раза за неделю прочитывается псалтырь. Вот. Но дома мы больше всего читаем псалтырь. Именно в домашней келейной молитве, когда хотим взять на себя какое-то правило, когда хотим помянуть усопших, когда хотим помолиться о своих близких, о здравии, мы тоже читаем псалтырь. И здесь очень важно тоже создать определенную обстановку в доме. Обязательно читаем псалтырь перед святыми образами, не перед телевизором. Ведь бывают такие случаи, мне рассказывал один священник, как он пришел к одной бабульке, которая сидит на коленке, на одной у ней молитвослов, на другой кошка, включен какой-то сериал. Он ее спрашивает: «Мария, ты что делаешь?» Да, батюшка, утренние молитвы читаю. Вот. Вот в такой обстановке, конечно, невозможно молиться и читать утренние и вечерние молитвы, а тем паче псалтырь. Поэтому обязательно нужно, чтобы чтение проходило перед святыми образами, то есть перед иконами. Обязательно перед иконами в каждой семье должна быть зажжена лампада. Обязательно, если нет лампады, то можно зажечь свечу. Но можно зажечь и лампаду, и свечку во время чтения псалтыря. В основном мы читаем псалтырь, конечно, стоя, потому что не хотим перед Богом, перед Его великой святыней сидеть. И, конечно же, чтение псалтыря должно происходить с особым вниманием и тщанием. Чтение не должно быть каким-то театральным, подчеркивающим значение слов, как-то применяющим и пропускать эти слова через свое эмоциональное состояние. Вот. Если так человек читает, то очень часто он может прийти к такому состоянию, которое называется прелесть. Поэтому все чтение, не только псалтыри, но и священного писания, и молитвы, у верующих людей и в храме Божьем оно такое бесстрастное. Читается, как правило, монотонно, на одной нотке и без повышения, понижения голоса, но при этом сохраняя, конечно, особое внимание, что мы читаем. Очень часто говорят, что мы не понимаем чтение псалтыри. Да, порой мы не понимаем, потому что имеем некое вхождение в молитве. Почему мы, наверное, сегодня и вот подняли эту глубинную тему, где мы будем говорить о смысле псалмов, о их значении, чтобы было понимание, но в то же время, чтобы мы с вами имели также такое понимание, что если мы не понимаем, то это не значит, что не нужно читать псалтырь. Только через такое чтение мы войдем в образ понимания самой псалтыри. Ну и надо помнить о том, что произношение всякого божественного слова, оно создает особую божественную энергию вокруг нас. Вокруг нас бывает благодать, потому что сам Господь сказал: «Именем моим бесы изгонят». То есть призывание имени Божия, оно очищает саму атмосферу от всякого зла, которое находится вокруг нас, потому что наша брань не против плоти и крови, наша брань против духов, злобы поднебесной. Вот они вокруг нас растворены, они хотят нам причинить зло. И когда мы говорим какое-то и произносим святое имя, святое слово, то тогда вокруг нас эти духи злобы поднебесной отступают от нас. И тогда человек пребывает в творении добра, пребывает в мире, в согласии, в любви, во внутреннем покое. Поэтому преподобный Серафим и сказал о том, что вы не понимаете, но бес это все понимает. Вот, поэтому читайте, ничего тоже смущаясь, а потом со временем вам начнет открываться и сама псалтырь. Об этом мы тоже должны помнить. Некоторые говорят: ну как, вот бесы, пусть они идут лесом, мы, мол, сами там знаем о том, что мы должны со вниманием и с пониманием молиться и читать. И тогда один из отцов церкви привел такой пример. Ну, пулеметчик тоже, говорит, не понимает. Строчит вот в разные стороны, но цели свои достигает. И вот здесь мы также вот чтением псалтыри можем достигать собственной цели. Вот на это мы должны обращать внимание. Как правильно читать псалтырь? Ну, конечно же, чтение псалтыри, вот у меня в руках псалтырь, мы начинаем всегда с предначинательных молитв. Они есть в каждой псалтыре в начале. Прежде чем открыть псалтырь, разумно да будет, как подобает особ петь псалтырь. Если священник, то он говорит священнический возглас: а благословен Бог наш. А еще глаголит мирянин, то молитвами святых отец наших, предначинательные молитвы, Царю Небесной, Святый Божий, Тресвятое, то есть и читаем Тресвятое по Отче наш, затем поются определенные покаянные тропари, которые также здесь написаны наряду. Причем мы можем читать псалтырь и на славянском языке, но можем и читать псалтырь и на русском языке, но опять-таки сохранение славянского
шрифта.
Не шрифта, а славянского смысла, чтобы не было русского перевода. Русский перевод — это, конечно, больше для такого чтения, не молитвенного, конечно, а для познавательного, для изучения псалтыря. Это можно сидеть за столом, изучать псалтырь, понимать и вникать в глубину смысла. Так же, как есть толковый псалтырь, в толковании святых отцов ее также можно, бывает, открывать. И, конечно, мы можем читать такую псалтырь за столом, то есть узнавая смысл Священного Писания. Если мы берем славянский текст, то над каждым словом есть ударение. Но мы знаем, что и в русском тексте также ставится ударение, и поэтому чтение должно быть правильным, чтобы вместо хвалы не воздать хулу Богу. И на это стоит обращать самое серьезное внимание. И вот здесь уже по прочтению молитвы «Господи, помилуй» 40 раз читается молитва же в начальной Троице, и потом сразу «Придите, поклонимся» и начинаем чтение псалтыри. И, конечно, когда мы делаем вставки и просим за живых и мертвых, Господь не отвергает такой молитвы. Так же, как мы могли бы совершать литургию, не поминая никого. Но мы поминаем, потому что у нас есть потребность, у нас есть обстояние, у нас есть трудности. И это не противоречит Священному Писанию и традиции Церкви, которая выражена в Священном Предании. Потому что сам Господь сказал: «Просите, и дастся вам». И мы знаем, что молитва, она и может быть просительной, не только благодарственной, не только словословной, не только покаянной. Она, конечно, может быть и просительной. И мы просим у Бога, тем самым приглашая Его, и даем свое согласие, чтобы Господь пришел и участвовал в нашей жизни, чтобы Господь помог нам в наших каких-то обстоятельствах, в какой-то немощи, с которой мы не можем справиться собственными силами. Господь никогда не вмешивается произвольно в нашу жизнь, но когда мы просим Его, тогда мы, значит, приглашаем Его, и Господь приходит и помогает. Мы можем совершать молитву и о живых, и о мертвых. Если мы совершаем чтение псалтыря, мы знаем, что псалтырь особенно читается у ног усопшего, именно тогда, когда он находится либо в наших домах, либо в церкви, то целыми сутками читается псалтырь. Здесь, конечно, очень хорошо, чтобы и родственники были, и приглашали тех, кто умеет читать псалтырь. Но лучше бы учиться всем, потому что за своих родителей нужно молиться, особенно детям. И Господь принимает сугубо такую молитву, когда дети умеют читать псалтырь, когда читают за своих усопших родителей. Читается псалтырь во время вот этого трехдневного траура, когда покойник находится вместе с нами, читается псалтырь на 9-й, на 40-й день. Мы знаем, что в это время прочитывается вся псалтырь. Но и многие читают псалтырь в течение 40 дней за своих почивших сродников каждый день, не закрывая ее, но приступая и утром, и вечером к чтению хотя бы нескольких кафизм, поминая своих усопших сродников. Вот здесь как раз помин идет сродников на славу. То есть каждая кафизма делится на три славы. И во время чтения славы также обязательно читается молитва «Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь». Затем трижды читается «Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже». После этого опять читается «Слава Отцу и Сыну и Святому Духу». И читается либо краткая молитва «Упокой, Господи, души усопших, раб Твоих и мирек, сродников наших, и простим вся согрешения, вольные и невольные, и даруй им Царствие Небесное». Либо читается молитва, которая находится в последовании исхода души от тела. «Помяни, Господи», она очень большая молитва, но она очень яркая. Ее можно коленопреклонно читать и после этого делать три земных поклона. Так читается псалтырь по умершим. А далее мы будем с вами говорить уже, наверное, в следующей передаче о том, что мы можем читать и за живых, можем читать и совмещенно за живых и почивших, и уже приступим непосредственно к нашим толкованию наших псалмов, нашей псалтыри.
Спасибо большое, отец Алексей. У нас так с вами экспромтом первая часть получилась, касающаяся благотворительной всемилостыни. Но все это не случайно. Вы сейчас как раз говорили о молитвах об усопших сродниках. И мы с вами знаем, что очень велика как раз милостыня за усопших. Особенно сейчас многие из тех, у кого родители не были крещены, такое, к сожалению, часто встречается, чаще, чем хотелось бы. И они умирают, и дети очень переживают, не успели упросить своих родителей принять святое крещение. Человек умирает, умирает некрещенным. Церковь не может молиться за таких усопших. И спрашивают, что делать. И тогда церковь говорит, что есть, наверное, средство едва ли не одно. Это молитва домашняя, просить Господа упокоить, просить грехи, ну и раздавать, естественно, милостыню за такого человека усопшего, без покаяния, без крещения. Так что, батюшка, я еще раз благодарю вас за то, что вы продолжаете такое благоукрашение храма. Телезрители наши могут прийти в наш замечательный храм и посмотреть, какие уже есть росписи, какие фрески. Они, ну, просто потрясающе. Извините за такое светское эмоциональное слово, но по-другому не скажешь. Они действительно впечатляют. Ты ощущаешь вот эту силу Божью в храме, когда смотришь на те фрески, которые в храме есть. Ну и отец Алексей. Конечно, памятник Дмитрию Донскому, такие московские детям, памятник православной русской семье. Он стоит каждый день у памятника «Живые цветы», приходят люди. Так что те, кто не были еще у памятника, могут прийти и посмотреть, что действительно возросло на том месте, которое некогда было пустырем, в котором собачки гуляли, да, шприцы валялись. А теперь это место – свидетельство нашей любви к Богу. Спасибо вам большое.
Спасибо, Господи.
Дорогие друзья, благодарю всех, кто смотрел сегодня нашу программу. Мы сегодня беседовали с протоиереем Алексеем Ладыгиным, настоятелем храма в честь преподобной Ефросинии, великой княгини Московской Котловки. Напоминаю, что этот храм находится на Нахимовском проспекте, рядом с метро, так что даже идти никуда не надо. Вы садитесь в метро, доезжаете до Нахимовского проспекта, выйдете и тут же увидите золотящиеся купола, увидите колокольню, услышите колокольный звон. Подойдя к храму, вы увидите памятник Дмитрию Донскому и его супруге Евдокии Московской. Так что сердечно всех приглашаю поклониться этой великой русской чете, которая является образцом целомудренного супружества. Ну а в следующей передаче с отцом Алексеем мы продолжим разговор о псалтире. Я, Любовь Якельна, с вами прощаюсь и, как всегда, жду вас в программе «Таинство Церкви». Всего доброго!